Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мои собеседники – замечательные художники. Ну, всем вам известный академик Дмитрий Анатольевич Белюкин. Приветствую.
Здравствуйте.
И замечательный художник Николай Юрьевич Анохин.
Здравствуйте.
Я хотел бы, чтобы вы поближе тоже с его творчеством познакомились. И с творчеством вообще людей, которые объединены в художественное творческое объединение, которое называется «Русский мир». В общем-то, для вас всех понятно уже в этих словах, ясно, что имеется в виду, какова концепция этих художников. Это, безусловно, в своей деятельности они опираются на традиции русской классической живописи и вбирающие в себя произведения представителей академической и реалистической школ Российской империи, как сказано в статье, которая опубликована в громадной, замечательно изданной книге, которая называется «Русский мир», и которая преподается как каталог этой выставки, о которой сейчас мы будем говорить. Но, вы знаете, я поражен, конечно, чтобы каталог выставки был такой громадный. Во-первых, здесь почти что 150 страниц, бумага плотнющая, великолепной печати, формат громадный в твердом переплете. Это все очень солидно, очень, ну, настолько, что думаешь, боже мой, слава богу, что есть люди, которые все это поддерживают, потому что это просто объективно очень дорого. Дмитрий Анатольевич, первый вопрос к вам, потому что вы частый гость у нас нашей радиостанции, вас любят, к вам ходят, вашу царскую башню, которая находится в Казанском, интегрирована как бы во все это здание Казанского вокзала, и там как бы приезжаешь в другой мир, вдруг открывается двери вагона или электрички, раз, и ты находишься в мире русского искусства невероятной красоты. А большей частью там вот и царской башни, хотя вы приглашаете в царскую башню и других художников, им помогаете выставляться. Но, в общем-то, вы известны как художник, прежде всего, выставляющийся самостоятельно, проводящий свои собственные вернисажи и в Академии художеств, ну, на крупнейших площадках. Почему вы здесь приняли участие наряду с другими художниками, вместе с Николаем Юрьевичем Анохиным, которого я уже представил, и с другими?
Объединение «Русский мир» — это мои товарищи, единомышленники, коллеги, не просто потому, что умеют смешивать краски и что-то изображать на холсте, а коллеги по духу. Они, так же, как я, фанаты гармонии зримого Божьего мира, данной вот в этой гармонии Спасителем, и трепетно передают это на холсте. Вот. И надо назвать всех участников, всех уже больше 10 лет, по-моему, это объединение существует.
В 22-м году 20-летие выставочной деятельности будет.
Вот, даже больше, да, значит, это Николай еще Третьяков, Илья Каверзнев и Валерий Страхов, художник из Вологды, великолепный живописец. С кем-то я учился в мастерской портрета, которую руководил Илья Сергеевич Глазунов. Третьяков был на год старше меня. С Николаем Анохиным мы вместе путешествовали по русскому северу, и я ему благодарен за то, что он открыл мне вот те удивительные места, воспетые еще Сашей Грицаем, безвременно ушедший русский художник. Молодой он ушел, поэтому, так сказать, мы можем говорить, что молодой. Ту красоту севера, которую уже нету. Ну, просто вот было такое.
Я сейчас вспомнил, что я со Страхом познакомился лет так 30 тому вот, назад.
Вот Мертьесен, Евгений
Константинович, да. В Вологде. Молодой совсем был художник тогда. И я был поражен вообще вот вологодской школой, что там ни грана было провинциализма. Это были все такие серьезные, просто по-столичному мыслящие ребята, и молодые, и старшее поколение, блистательные, талантливые живописцы, конечно, которые были влюблены в свой север русский, в наш русский север, который для меня является, наверное, центром, на самом-то деле, не центральная Россия, а именно север России является для меня центр вот этого дыхания художественного русской, традиции русской. Правильно говорю? Вот,
вы как художник скажите. Безусловно. Да. И могу сказать, что я вот как исторический живописец увидел там 19 или даже 17 век вот в тех вот деревнях, в тех избах. То есть это уникально. Я как будто на два века куда-то переехал по машине времени.
Не вот говоря уже о Ферапонтове, да? Да. Ну, которая просто вершина.
Это я благодарен Страхову и Ферапонтов монастырь, Кирилла Белозерский. Это он мне показал. И Горецкий монастырь. Эти работы, кстати, все можно увидеть на этой выставке. Вот. И я продолжу про объединение, что существующее и, так сказать, достойно показывающие свои произведения объединения вот этих четырех художников «Русский мир», оно поддерживается действительно очень достойными людьми. Именно это и определяется таким вот качеством каталогов. Вот, и не будем называть их должности, но это Александр Александрович Жаров, Дмитрий Николаевич Чернышенко и Юрий Угович Рильян, которые поддерживают ребят и в каталоге, и даже в поездке на Афон. То есть, вот, например, Дмитрий Николаевич, он восстанавливает монастырь Филофей на Афоне, и поэтому нас так приняли по виповскому разряду, поселили в архиерейских кельях, и мы, наконец, после Великой Лавры, где очень аскетично, где, так сказать, и венцо такое уже на уксус больше похоже, и голодновато, так что просто никакого же ларька
нету.
Вино
домашнее зато.
Это да.
Местное.
Да, но домашнее морозь. Мы избалованы ватопедом. Помните, какое вино в ватопеде, Евгений Константинович? И вот Филофей тоже вино достойное, ну и... Конечно, кельи тоже кельи рознь. Вот.
Ну, я думаю, что ваше посещение Афона не ограничилось впечатлением только от замечательных...
гастрономических, да?
Да, от вин чудесных и чудесных гостей.
Конечно. Ну, вот я думаю, что Николай Юрьевич Анохин про объединение расскажет подробнее.
Да, объединение сложилось в конце 90-х. Благодаря выставке, которую проводили, как ни парадоксально, в Риге, даже не в России, пригласили в Ригу несколько русских художников, и... Настолько люди восприняли с такой теплотой вот те русские, которые не по своей воле остались за пределами Отечества. Настолько они нам говорили, что по выставке ходили люди просто и до слез умилялись. Вот. Затем нас пригласили выставиться в Третьяковской галерее.
Это честь.
Да, поскольку вот ту выставку в Риге ее курировал Олег Тимофеевич Иванов, сотрудник Третьяковской галереи. И была выставка, которая... Так и назывался «Русский мир». Потому что, ну, представляете, что лучшего названия, по-моему, для выставки, которая говорит о России...
Это еще и героический был поступок, потому что в то время
да.
это ну, назваться русским вообще, да, о русском мире, как о такой сформулированной идее-то, тогда еще и не особенно говорили.
Совершенно верно, совершенно верно. И, но, тем не менее, мы не решили быть, как это, простите за выражение, тренда, бренда и все подобное. Вот. Мы просто, так сказать, откровенно, вот мы такие, мы поем об этом. Нравится? Пожалуйста.
Кто любит, то да. и поет, да?
Да, да. Нравится, пожалуйста, не нравится. Ну, можете проходить мимо, так сказать, масса есть.
Да невозможно пройти.
Так что и выставка действительно пользовалась успехом. Благодарили, подходили, потому что к тому времени как раз об этом истосковались. И потом...
Ну, тогда было, слушайте, это все-таки 20 лет тому назад, даже больше, 30 почти что лет тому назад. Сейчас другая публика изменилась, вот как вы говорите, тренды, бренды, они очень за это время, историческое время, очень многое изменилось. Сейчас выставка, напомню, друзья, проходит в Храме Христа Спасителя, поэтому все туда, пожалуйста, в Храм Христа и в галерею храма, которая сейчас замечательно используется под такие чудесные выставки. Эта выставка проходит совершенно открыто, пожалуйста. Это не закрытое помещение.
Конечно.
Идите и смотрите, все-таки выставка до которого будет?
До 3 апреля, это точно. Осталось совсем немного. Я бы хотел, наверное, прежде всего обратиться к нашим благочестивым прихожанкам, потому что возможности побывать на Афоне, простите, у них, ну, наверное, не будет никогда. Вот. А тут есть возможность просто... так сказать, ощутить, посмотреть.
Вот на этой выставке паритетно по количеству сюжетов Афон и Россия. Напомню, что выставка называется «Святая гора и сокровенная Россия».
Да.
Название, о котором мы отдельно сейчас поговорим. Она требует особого размышления и подхода.
Видите ли, основная, так сказать, вот, мысль, основная идея выставки – это не творческий отчет о поездке на Афон, это не творческий отчет о поездке по святым местам России. Совершенно нет, нет. В общем-то, это основная мысль и идея выставки – это показать тот мир, который стоит молитвой праведников и благодатью Божией. Понимаете, тот мир, который свидетельствует о своем Творце. Тем более сейчас, может быть, это наиболее... актуально. Почему? Потому что сейчас на Божий мир наступает вот эта вот Каинова цивилизация. Вот эти вот железная рука прогресса, умерпящее дыхание рынка, удушающее объятие глобализации. Понимаете, все это мир, который выходит из мира греха. Это мир, который стремится создать параллельный Божию свой мир, увлечь туда человека и вести его в погибель окончательно. Вот. Но этому миру противостоит другой Божий мир. Господь после грехопадения не отнял красоты, чтобы человек не заунывал, он не отнял красоты мироздания и оставил эту красоту и гармонию как напоминание о своей благости, о своем промышлении, о мире.
Вот понимаете? Здесь вот очень важный момент, который я хотел бы особенно подчеркнуть. Что такое современная живопись, которая рассказывает нам о памятниках прошлой грандиозной духовной культуры, то ли на Афоне, то ли в России, вот эта сокровенная Россия, которую вы упомянули в названии, о Святой Горе. Это действительно святость или это просто, ну, такие архитектурные мощи, скажем, память камня о людях, которые сохраняют благодать благодаря тому, что здесь было нечто? Так, уже тянет руку Дмитрий Анатольевич.
Да, я хотел бы ответить, что вот счастливые художники, которые попадают на Афон, ну, понятно, что все паломники тоже счастливы, это, так сказать, редко бывает в жизни, вот, иногда бывает и несколько поездок на Святую Гору, а художник, он еще и как творец тоже своего маленького картончика, небольшого холстика со своим этюдником, он непосредственно при виде на святыню, на тот или иной монастырь, или когда благословение есть писать в храме или около какой-то той или иной чудотворной иконы, я никогда не забуду, как я полночи писал в ротарницу в Вероне, он ощущает такую ни с чем не сравнимую радость, такую благодать, которую вот как стяжают монахи, наверное,
вот,
только на Афоне.
Расскажи об этом. Вот это счастье. Вот это мне крайне важно понять, как и нашим слушателям, как это происходит. Потому что художник – это не просто вот такой инженер, который взял циркуль, взял линеечку, посмотрел, так сказать, примерил и точно воспроизвел картинку того или иного собора, иконы и так далее, и так далее.
Это никому же, не
это,
нужно.
Это же... Вот.
Конечно.
Вы же что-то другое передаете.
Нужно ощущение счастья. Вот один раз я был на Афоне, был март, и уже все цвело. Летали бабочки, у нас еще снег был. Это самое начало марта. И вид, вот можно было на все четыре стороны писать, и ты садишься, и у тебя поет все в душе. Ты чуть ли не плачешь от умиления, а, кстати, Левитан плакал, да, так сказать, и его поэтому Серов с Коровиным, они дружили, называли плаксой. Вот. Это переизбыток вот этих вот чувств от благодарности Творцу, от помощи Божией, потому что на твоем кусочке картона не твоей рукой немощной и слабой, а Божьей помощью вдруг начинает получаться то, что мы считаем достойно для того, чтобы переросло потом в большую картину и потом показать это зрителю.
Ну, чем отличается пейзаж Афонский или пейзаж Валаамский от просто пейзажа, опять-таки, когда ты славишь Творца своим творчеством, ну, просто русский пейзаж или греческий пейзаж. Приехал на отдых, лежишь себе под зонтиком на пляже, тоже хорошо, правда, действительно.
Нет, здорово. Это неплохо, но... полежать, но не тянет пописать иногда.
Вот, а вот как-то? Почему? Да. В чем разница?
Наверное, завершу просто эту мысль. Наверное, что, конечно, мы также пишем пейзажи и также пишем просто Россию. Я люблю Валдай, я люблю многие какие-то там и пейзажи севера. Николай Юрьевич, вот, который открыл мне русский север, там часто бывает. Но непосредственное пребывание в монастыре, в том или ином святом месте, непосредственное твое участие еще и как паломника на богослужениях, какая-то дисциплина пребывания в том или ином монастыре. А последняя наша поездка, которая состоялась в 2016 году на Афон, мы посетили 5 монастырей. Вот, это Дахиар, оттуда мы пешком ходили к Ксенофонту и могли дойти до Пантелеймонова монастыря. Это Великая Лавра, Филофей, Иверон и еще скит Старый Русик и еще несколько русских скитов уже индивидуально ездили ребята. Это обязательно присутствие на литургиях. Уж ладно, на полуночницу, на всеночную не обязательно было, потому что тогда получается, что всю ночь мы на ногах, когда же тогда рисовать? Художникам послабление. Но вот эта дисциплина паломника, когда ты все время с Творцом, все. И когда ты идешь со своим кусочком картона или холстика, то это тоже как продолжение какого-то твоего тоненького голоска, который поет славу Спасителю.
Мне рассказывал один из, ну, ныне уже старцев, наверное, хотя называться старцем мало кто дерзает, безусловно, но я могу свидетельствовать, что действительно это старец Афонский, неизвестный, кстати, не пиарящийся, как это сейчас принято в средствах массовой информации, а вот такой вот, тихенький, сокровенный, но явно святой человек. Я говорю, как же так? Ну, вот приезжает тут масса народу к вам. Что же посмотрит? Ну, постоят на богослужении. Ну, это же мало. Никто реальности вот такого преображения за эти 3 дня, которые там позволительно пребывать, ну, не получишь, естественно. Он говорит, ты знаешь как... Не печалься и не скорби. Я уже здесь вот очень-очень много лет, и я могу свидетельствовать, что сам воздух, сама атмосфера, на Афоне другая. Это сродни Святой Земли, то есть в Палестине, там, где ходил Господь, близко по ощущению. Хотя мы же тоже были в Палестине, знают, что это такое, что сейчас там уже небоскребы кругом, и уже трудно себе представить время, когда там ходил Спаситель. Но вместе с тем, удивительным образом, параллельные миры. Вот параллельно существует Святая Земля, и ты ее чувствуешь сердцем. Николай Юрьевич, как вы ощущаете вот эту святость? Что вас привлекает? Потому что мне кажется, что вот эта Святая Земля, она даже не связана, бывает, с нынешним молитвенным состоянием той или иной обители.
Да, я сейчас хочу добавить к тому, что Дмитрий Анатольевич сказал. Дело в том, что ведь у нас связь с Богом наша, она осуществляется все-таки во многом через прошлое. Как все наше богослужение, весь наш строй, это все наши святые, которых мы знаем. Какие будут, мы их не знаем еще, это неведомые. А тех, к которым мы обращаемся с молитвой, это все наше прошлое. Поэтому все то, что напоминает каждый камешек, каждая трещинка на стене, которая напоминает об этих людях, нам дороги. Нам дороги как, именно как святыня. Это не то, что вот просто, так сказать, даже вот мощи. Вот я прихожу или приезжаю в какое-то место, да, я знаю, что вот здесь это мне напоминает о таком подвижнике. Здесь о таком. Поэтому, знаете, когда вот сейчас восстанавливают монастыри, восстанавливают храмы, к сожалению, иногда восстановители, причем руководствуясь самыми благими побуждениями часто, вот, они забывают об этом. И, к сожалению, в ущерб вот этой памяти, они жертвуют этой памяти, приносят ее в жертву порой комфорту, порой какой-то внешней красоте, порой какому-то блеску. На мой взгляд, этого делать нельзя, это недопустимо. И вы знаете, мне всегда было вот проще, и даже если проще, это не то слово, наверное, все-таки, вот радостней, как-то полнее молиться на развалинах, которые напоминают о подвижниках, нежели чем, знаете, вот во вновь отрестоянии, не дай бог еще, вот с чертами евроремонта какому-то вот храмовому зданию. Вот там как, очень тяжело.
Как было. Многие не любят это слово, и не только слово, а само явление, новодел, говорят.
Вот, да.
Все блестит, вот, а духа не чувствуешь.
Да, потому что, понимаете, люди вот без благоговения подошли к восстановлению святынь, и вот он этот дух, вот он этот новодел, который, понимаете, не способствует молитве, он мешает молитве. А ведь нам в церкви какое искусство дорого, особенно если мы находимся в храмовом здании, да? Я уж не буду говорить о богословии храма, это отдельный разговор, наверное, отдельная передача, о богословии света, который должен быть в храме. А просто хочется сказать о том, что прежде всего ищет человек. Вот он ищет вот это вот напоминание, вот эти вот вопиющие камни, понимаете? Если даже, то вспомните, как сказать, камни возопиют, если пророки умолкнут, да? Вот эти вот камни, они очень дороги.
Вот давайте сейчас поговорим, не в следующей передаче, а в нынешней. Вы сказали так красиво, такое красивое слово, богословие света, богословие храма, архитектура. Что это такое?
Ну, вы знаете, я прежде всего хочу порекомендовать две работы очень хорошие нашим слушателям. Это, по-моему, на соборе после революции был доклад Виктора Михайловича Васнецова, нашего знаменитого художника, называется «Электричество в храме». И второй Лосева, тоже о природе электричества. Ну, тут вот хочется поговорить, может быть, даже о насущном, потому что вот если мы о богословии света, это я же не знаю, эту книгу можно целую написать, наверное. А вот то, что порой чем злоупотребляют сейчас. Все-таки, знаете, вот то освещение, кстати, вот натуральное свечное, которое есть на Афоне, там нет электричества в храмах. Вот. То, что было у отца Николая на острове, он тоже, я не знаю, как сейчас, появился ли там, но при нем не было электричества. То, что, может быть, сказать, есть в каких-то монастырях, говорят, в Тверской области есть какой-то монастырь, где тоже, так сказать, вот так, как на Афоне.
Вот архимандрит Зенон в свое время, когда только открывался Данилов монастырь, mm-hmm. впервые, вот, был насельником одним из первых и расписывал иконостас, mm-hmm. кроме семьи Вселенских соборов. Удивительно, тоже он старался вот так, чтобы полы были натерты воском, чтобы свечное было освещение. Там были чины канонарха специально, конечно, который зажигал свечи.
Это все правильно, абсолютно. Я вообще не представляю, вот сейчас, знаете, бывают, так сказать, вот новые некоторые иконописцы, ну, к сожалению, вы частенько, это бывают какие-то, знаете, наскоро испеченные такие мастера, так мягко выразимся, вот, они очень любят рассуждать о каноне, очень любят рассуждать о том, что вот академическая живопись церковная — это уже упадок, что вот и Васнецов им не то, и Лосенко им не то, и Верещагин, все это вот им не то, а вот нужно, так сказать, вот непременно к канону возвращаться. Но прости, если ты современный иконописец, возвращаешься к канону, пытаешься писать в каноне, пожалуйста, попробуй. Для начала изгони из жизни радио, телевизор и электрический свет.
Радио вот это, не нужно.
А, может быть, это радио, я не это в виду. Я имел в виду, но когда все-таки пишешь икону, может быть, и даже самое хорошее радио другой раз помешать, понимаете? Даже вот так вот, скажем, строго. Я имею в виду именно, если он говорит о каноне. Если он все-таки, так сказать, если он продолжает традиции живописные, да, вот тут несколько другой разговор совершенно. Но, прости, если вот это вот мироощущение нашего православного христианина, которое было, допустим, в 15 веке, в 16 веке, и в 19 веке даже, оно разное, поймите, а тем более в 20-м, и уж нынешнее, да, поймите, вот раньше человек выходит с Ферапонтового монастыря, да, так сказать, вот эти он созерцал изумительные совершенно фрески, которые возносили его, возносили в небеса. И куда он выходит? Он выходит в этот мир. Но это мир какой? Птицы поют, солнышко светит, речка журчит. Понимаете, вот это вот всякое дыхание, которое присовокупляется вот к тому языку иконописи, понимаете?
Всякое
оно вот,
дыхание,
оно,
да.
Да, всякое. Господа. И вот он приходит в этот мир. А сейчас, если человек выходит в эту суету, в этот шум, в это, так сказать, вот технотронные всплески все, понимаете, куда он попадает? Это совершенно другое. И, может быть, здесь вот как раз в современных храмах может быть даже более уместный и живописный подход к современному иконописанию, который все-таки создает некоторое иллюзорное историческое пространство и помогает человеку современному, может быть, даже больше отрешиться. Это я не настаиваю на этом, я мыслями просто делюсь. В какой-то степени для современного он может быть где-то понятнее. Так же, как портесное пение многим более понятно, чем знамя. Конечно, знаменное выше. Но для того, чтобы петь знаменно, как говорил покойный отец Борис Николаев, исследователь знаменного распева, нужно и жить знаменно.
Понимаете? Я чуть-чуть вас, дорогие друзья, хочу вернуть к жизни, значит. Вот я прошлым летом имел честь писать портрет предстоятеля Русской Старообрядческой Церкви митрополита Корнилия и был у него на подворье. И действительно удивлялся и радовался, что там восковые свечи в храме, действительно нету света. Вот мне, как человеку православному, не мешает электричество. Вот, например, я писал прошлой зимой в Киево-Печорской лавре в пещерах. Вот нужно, погасили мне освещение, но оно там утилитарно для того, чтобы убирать пещерки. Да? Вот. Нет, я имею в виду в пещерах, это относится к территории монастыря. Там вообще никогда не писали художники. И вот удивительное ощущение. Ну, понятно, что когда там ходят со свечой, это освещение гасится. То есть, ну, у нас даже сейчас вот на всеночных иногда же гасится свет, когда только стоят со свечами. Хуже другое. Хуже сейчас вот эти новоделы, которые из храмов 17 или 16 века превращаются в новоделы. И здесь большая проблема, даже в нашей сегодняшней передаче мы не сможем ее охватить, но она просто есть. То есть что-то изменилось у реставраторов, изменился подход, изменилась культура и изменилась совесть. Потому что изувеченный Валдайский, Иверский монастырь, мой любимый, значит, да, там президент, да, президент давал деньги. Но, простите, это не виповский коттедж президента. И самому президенту, как человеку культурному и образованному, совершенно не нужны бетонные дорожки, которые постелили, чтобы ему там не споткнуться, вместо тех плит, которые были сделаны к приезду Екатерины Великой. Понимаете? Их выкинули, постелили. Не буду перечислять...
Такая нечувственность, к сожалению.
Да, не буду перечислять вот какие-то варварские, например, вырубленные липы. Липы, которые либо сажал государь-император Николай II, наш святой. Да как вы посмели их вырубить? И к нему прикасалась рука святого нашего в Ипатьевском монастыре в Костроме, в Новом Иерусалиме. Я сейчас зашел, ахнул, ну, жуткое, лысое какое-то пространство. Вот эти чудовищные бетонные плиточки. Кто-то, видно, какой-то откат кому-то дает, что эти плиточки всюду в монастырях, да? Ужасно.
Страшно,
да. А самое жуткое, это уже до абсурда. В Соловках запросили огромную сумму, и через Министерство культуры это утверждено, на очистку стен от мха. Вы можете такое представить? Вот эти вот камни, которые выше человеческого роста, якобы их разрушает мох. И вот тоже наш коллега, художник Валера Близнюк, он за свои деньги заказал комиссию. Доказали, что это никак не влияет на разрушение. Но одну башню очистили. Вы представляете, это для нас, как для художников, смерть.
Это какое-то мошенничество откровенное. Знаете, да. Как Остап Бендер в свое время собирал деньги на ремонт провала. Да? Да. Но это как анекдот рассказывается из 12 стульев. А здесь мы видим, вот, когда камни, гигантские валуны чистят анбха.
Это, ну, ну, представьте, какая смета, какая смета была. И кто-то ведь получил эту смету, да, и с трудом назад это вернули. Это год он доказывал, что это не разрушает. До абсурда же дошло.
Ваше искусство, собственно, заключается в значительной степени в дополнительной консервации. То есть даже то, конечно, что сегодня есть, может завтра и не быть. Вот зафиксировать вот этот момент, самый-самый... Остановись, мгновение, ты прекрасна. Вот это чудное мгновение, которое... Это же важно, найти и ракурс, найти сам сюжет, найти время, в которое писается. Наиболее интересное, когда это солнце, оно особенно интересно и как бы само высвечивает смысл архитектурный. Это же тоже важно.
Да, это важно. И тут даже сказать, что это несколько больше хочется. Даже не то, что остановись, мгновение, ты прекрасна. А вот эти мгновения, из которых складывается, как они соединяются с вечностью. То есть вот в этих мгновениях, проще сказать, в произведении, прежде всего в пейзаже, наверное, конечно, вот там должна звучать вечность, так как она звучит, допустим, в таком пейзаже, как пейзаж Саврасова «Грачи прилетели». Вроде бы совершенно простой вид. Вот посмотрите, как сразу мы понимаем, что это Великий пост, что это особое состояние, и что вот это состояние, оно какое-то неприходящее. Понимаете, вот смотрим мы каких-нибудь импрессионистов, вот у них, да, вот мгновение он хочет его остановить, как говорил Виктор Егорович Соплаков, таком преподаватель мой, профессор в институте, за облаком побежал. Вот облако, вот, вот. Ну, она и живопись такая, и пейзажи получаются такие легкомысленные, да, они, так сказать, могут приятно ласкать взор где-то, но дальше человек не размышляет. А все-таки задача русского пейзажа, русской нашей живописи, это именно возвысить вот это мгновение, возвысить его до соприкосновения с вечностью.
Дорогие друзья, я напомню, что вы слушаете радио «Радонеж». Сегодня в нашей студии Николай Юрьевич Анохин и Дмитрий Анатольевич Белюкин рассказывают о чудесной выставке, которая сейчас проходит в Храме Христа Спасителя «Святая гора» и «Сокровенная Россия». Дмитрий Анатольевич, а вы, это богословие света, ну, в любом случае, вы как художник, вы уже говорили о том, что для вас сокровенная Святая Гора и сокровенная Россия, участие вот в этой выставке не просто тематически созвучно тому, что вы делаете, это тоже внутренняя настройка глаза.
Ну, конечно, я вообще редко очень участвую в выставках групповых, просто из-за того, что очень мало бывает возможности выставляться с единомышленниками и с художниками по уровню равными. Это беда всех объединений, от передвижников до, вот в постсоветское время было Москворечье, да, слабачков, ну, чуть-чуть
таким тянут. Фоном, да,
да, как-то, да. Да, вот, а здесь, во-первых, художники равного мастерства, равного уровня, вот, пусть Третьяков и Каверзнев, они... Вот живописцы очень тонкие, очень скромные. Они пишут небольшие форматы, но такую вкладывают любовь, вот такую какую-то беззаветную преданность месту, что вещи просто великолепны, и у них можно стоять так же, как у большого полотна, очень долго. И потом, конечно, вот параллельно проходила выставка в ЦДХ «Россия-13». Может быть, многие из радиослушателей тоже посетили эту выставку. Там был большой кусок классической реалистической живописи. Там очень достойно повесили мою работу, одну из самых серьезных работ прошлого года. Это «Иерусалим. Триптих. Рассвет». В главном зале там работа есть и Ткачевых, и Сидорова, и живописцев, работающих вот наших коллег. И выставка в целом вот по количеству таких работ хорошая. Но мешает, Николай Юрьевич вот улыбается, да, значит, мешает, что ты идешь, вот вроде у тебя глаз начинает... отдыхает, отдыхает, радуется, и вдруг раз тебе, как вот дали, как какой-то кляксой такой вот, которая как бы под живописному плану, может быть, в экспозицию подходит, но по духу не то, да? Поэтому Те выставки, я в них участвую, Николай и ребята объединения не участвуют. Да, или участвуют редко.
Нет, не участвуют.
Ну, нет, Третьяков с каверзами иногда никогда участвуют. Да, это позиция. Вот, поэтому я благодарен, что меня позвали как единомышленника вот для этой выставки. У нас, как я уже говорил, была очень интересная совместная поездка на Афон. С кем-то из ребят я был в других краях. Два слова про экспозицию скажу, в которой я... В монтаже, в компоновке экспозиции мы как раз с Николаем принимали непосредственное участие. Там не по авторам висят работы. Да. У нас некая мозаика. У нас смысловое какое-то дополнение. Наполнение и дополнение. Начинается с Афона, изобразительный ряд. Это по логике даже название выставки. «Святая гора» и «Сокровенная Россия». Потом через мои пейзажи Киево-Печорской лавры мы переходим к Москве. То есть, как светильничек, зажженный на Афоне, светильник духа, светильник веры, перешел дальше в Троицу Сергиеву лавру, в Соловки, в Валаам и так далее. И вот дальше вот эта экспозиция идет по русской глубинке, там Иверский монастырь, ну, многом, Горецкий монастырь, Валаамский. Потом очень интересно, просто это я так, можно сказать, такую небольшую экскурсию провожу, не всегда бывает возможность застать на выставке авторов. Кстати, мы приглашаем всех в воскресенье 31-го в 14 часов на встречу, где будут все или 5, или 4 художника, и любые вопросы мы ответим, будем рады видеть радиослушателей.
А так, храм Христа Спасителя, да, я напомню.
Нижний храм, да, он, так сказать, вот ход со
Сойманского
проезда. Да. А так, выставка с 10 до 5, ежедневно, без выходных. И вот я продолжу, что дальше очень интересный идет блок Николая Анохина с его пейзажами «Агиохронус». А дальше снова это
святое
есть...
Святое время, да?
Да.
Или священное время.
Священное время.
Я думаю, он сейчас еще про это расскажет. А вот дальше я замкну как бы экскурсию. Снова у нас появляется Третьяков и Каверзнев с пейзажами Валаама. Причем очень хороший именно такого вот весеннего, великопостного Валаама. Это редко, редко. Я на Валааме был только весной, вот в предцветении и летом. Соловков, Псково-Печорского монастыря и Оптиной пустыни и так далее. То есть логика вот выстроена железно. И еще добавлю, что, конечно, мы предполагали, что зал будет больше. И рассматривался вопрос снова Третьяковской галереи или какой-то крупный выставочный зал.
Это вам был... даже храма Христа не хватило?
А выставочный зал там небольшой, Евгений Константинович. У нас поместилось, да, может быть, треть наших работ. На треть работ там...
А сколько в целом?
В целом в 100 с небольшим произведений. Просто иногда резали по-живому какие-то большие работы. Мне хочется их повесить на выставку. А я понимаю, что они не поместятся. Не в ущерб же товарищам. У нас командное выступление. Мы не можем кого-то...
Мы ограничили каждого определенной площадью, чтобы никому не обидно было. Поэтому так вот пришлось.
Да, да, вот поэтому здесь вот это такая, можно сказать, камерная выставка. Это некий срез. Но убедительность вот этой логической схемы о... В том, что это единое пространство молитвенное, вот как многие нам говорят, получилось. Ну и потом нам очень приятно, что Святейший 20 марта посетил нашу выставку, удостоил нас такой чести, благословил на создание новых работ, порадовался, был в очень добром и хорошем расположении духа и высоко оценил, наверное, мы так можем сказать, выставку и творчество художников, которые любят православие именно в жизни, именно вот в виде той гармонии, как я уже говорил, которая дана Божьим промыслом в монастырях и обителях.
Агиохронос, как красиво звучит. Конечно, для нас даже произношение греческих слов удивительно. Недаром мы даже в богослужении, на литургии, некоторые кусочки литургии произносим замечательные слова на греческом.
Да,
помню, действительно, да, помню Матерь Церковь. Хотя сейчас то, что вытворяет Константинополь, это крайне обидно и печально. Но наше-то сердце все равно,
конечно,
я думаю, что и греки-то,
как
там осталась масса и святых людей, и здравомыслящих людей. Большинство
так
этого.
Мы дела. Оттуда и вышли, собственно, все из Греции. Духовно-то, собственно, мы оттуда же вышли все. Россия, она и родилась... купели крещение, о чем говорить. До этого были славянские племена, угрофинские, на восточной территории, восточной. И вот купели крещение. Князь Владимир, кто со мной, да, помните как вот? И вот верность своему долгу подвигает людей на крещение, даже особо не рассуждают. А откуда Владимир это привезся? Откуда он взял это все? То есть мы прямые преемники вот той самой Великой Царственной Византии, безусловно.
Ну, вот отсюда Святая Гора и Сокровенная Россия, отсюда мостик, да, я так понимаю?
Конечно. И вот, возвращаясь к Агиохронусу, тут интересное у меня было ощущение и во время поездки на Афон, и после поездки на Афон. Знаете, как-то вот Афон мне во время поездки, он меньше открылся, как... Вот знаете, вот люди приезжают, и бывают, вот, так сказать, вот у них такие восторги, ой, там на фоне, да там, так, там красиво. Вот у меня мое ощущение на фоне, это наоборот было. Знаете, я все время себя понуждал. Понуждал ходить на службы. Понуждал стоять на службах. Понуждал писать. У меня почему-то вот не было вот этого, так сказать, вот восторга. Было даже частично вот и разочарования были серьезные, когда я видел вот о том, что Дмитрий Анатольевич сейчас вот поведал вот эти вот вкрапления евроремонта, наступление Евросоюза бетонных дорог. Понимаете, и мне часто вот и сердце сжималось, скорбелось. Не было такого, как у меня бывало в России, когда я приехал в Печоры в первый раз на богослужение, это был 80-й год, попал, помню, была в Сеношные шестого класса. Ой, я отстоял эту Сеношную, 5 часов служба была. И вот она закончилась, понимаете? И мне бы еще бы 5 часов, и еще бы 5 часов, и стоял бы, не уходил бы оттуда никогда. Это были еще вот во времена Иоанна Крестьянкина, архимандрита отца Андриана, вот эти все были, и старцы знаменитые. Как это было? Это просто, это действительно, не понимаю, где я был, на небе или на небесах, до сих пор у меня. И вот в России я переживал ряд таких моментов, не только там, это тоже отдельная история каждая. Вот, в Анафоне ни разу я вот этого, наоборот, понуждение, борьба внутренняя, вот. Но когда я приехал с Афона, вернулся в Россию, вот с этой, так сказать, с горкой этюдов, так сказать, с какими-то работами, закончен, некоторые, так сказать, и закончить даже не успел. И вот когда пошло уже осмысление, вот тогда стало нечто открываться интересное.
Знаете, мне сейчас грешным делом, возможно, вспомнился знаменитейший фильм Антониони «Blow Up». Помните его, нет?
Нет, навскидку не помню.
Это замечательный фильм. Там история о фотографе, который снимает без конца. Вот глаз фотографа — это отдельный совершенно. Это даже не глаз художника, это особенная профессия и особенный глаз. И вот он много снимает, без конца снимает, снимает, снимает. И вдруг он проявляет у себя в мастерской очень крупно, проявляет некий снимок, и там вылезает сокровенное, вдруг неожиданно. И отсюда сюжет идет, потрясающий, очень интересный детектив о убийстве, о жизни, о смерти, об отношениях. И вот это блоуап, когда сокровенное становится явным совершенно вдруг. Это удивительно. Ну, Антониони я почему привел, потому что это великий художник, и он тоже рассказывает о том, как устроено наше сознание, как наша жизнь, как наш глаз устроен в конечном счете. И в этом и гениальность этого фильма, и затея сама, сам замысел связан. И вот этот художник, ваш художник, ну, тут английское слово blow up, проявление, проявка, скажем, да? И вот здесь вот вы, когда идете от этюдов к картине уже, мне это вот своеобразное такое как-то просветление,
да,
раскрытие.
Я не знаю, это, вы знаете, это вот особенно вот здесь именно так проявилось, именно вот Афон у меня так проявился. Уж не знаю, пытался себе даже объяснить это рационально, но думаю, в чем-то время меня заинтересовало, время вечное. Потому что и на Афоне особое время. Может быть, это там византийское время, с захода солнце зашло, всего 0 часов, оно смещается, оно никогда не бывает фиксированным, понимаете? Вот все по солнцу выстраивается. Однако, это только лишь мера времени, как вот Дионисий Арипагит говорит, сказать, это мера времени все, да, так сказать? А само-то время, оно его, так сказать, вот так вот, знаете, оно вот где оно кончается, где начинается будущее, где заканчивается настоящее, где граница с прошедшим четкая, понимаете? Вот это особое время, это особая категория, которая, конечно, вот где-то непостижима. И это время, оно, естественно, оно, конечно, соединяется с вечностью. Это не какой-то вот процесс просто в материи, а этим самым оно и свидетельствует о Творце мира. Потому что время, оно, так сказать, вот одно оно в мире, оно началось с сотворения мира, да, так сказать, какой-то вот, как в день един, да, потом там день второй, в общем, не первый, един, день един, вот, задается этот ритм, да, и потом днями начинается отчет, не о годах говорит. Вот почему, может быть, это размышление о том, так сказать, вот о том, что Афон к чести его насельников не перешел на новый стиль, потому что переход на новый стиль, вот эти вот греки, которые новостильники, они ж выпали из церковного ритма. У нас же в церкви время идет не звезды, солнце, луна только для отсчета времени, да это меры времени вот это, а само время, оно измеряется в Ветхом Завете, это прежде всего через жизнь праведников, время течет. То есть вот Адам пожил столько, Ной пожил столько, и вот на Рождество мы читаем, когда Евангелие, до Адама смотрим родословие. Вот это время, мы его измеряем по жизни праведников. В неправедности настоящего времени нет. То время, так сказать, не церковное время, это время мира, которое идет, простите, идет к своему концу, идет к погибели. А дальше пошло у нас время, вот Христова Церковь явилась. И уже пошли три круга богослужебных у нас. Это Минея, это Триодь и это Актоих. Вот эти вот три круга. Какой они рисунок, изумительное время. Как это... Нельзя сюда вторгаться. А новостильники что? Они порой без Петрова поста остаются. Они Минею сместили. Триодь у них неизвестно как. А Смогласие тоже я не понимаю, как сюда... Понимаете? Вот, может быть, эти размышления. То есть, вот я говорю, почему у меня вот это... вид пейзажного жанра агиохронос возник, потому что мне хотелось через пейзаж, и прежде всего, наверное, через афонский пейзаж, вот обратить внимание на это течение времени. Это не то, что такое принципиально новое, это возврат, наоборот, к средневековому мышлению. Это возврат туда, в наше настоящее церковное, оно и прошлое, и настоящее, и будущее. Понимаете, вот так вот хотелось. Ну, если кто увидит это, поймет, там у меня даже коротенькая аннотация написана, что это такое. Не буду сейчас занимать драгоценное время.
Нет, с удовольствием. Я с радостью вас слушаю, потому что немногие люди, немногие художники могут так рассказать о живописи, задачах художника православного. И не только иконописца, не только человека, который работает в храме непосредственно, но и художника реалистической живописи, которая смотрит церковными глазами, глазами верующего сердца смотрит на созданный мир. Вот, дорогие друзья, я вас просто призываю сходить на эту выставку «Святая гора и сокровенная Россия», которая сейчас открыта еще, опять-таки, время коротко, имейте в виду, время очень коротко. Всего лишь неделя осталась, чтобы посмотреть эту чудесную выставку. Я напомню, что сегодня мы беседовали с Николаем Ильичем Анохиным, основателем объединения «Русский мир», и Дмитрием Анатольевичем Белюкиным, академиком, нашим постоянным автором, одним из участников этой выставки. Там пятеро художников, один другого краше, но все единомысленные, все очень разные люди. И для меня крайне важно в таких выставках это приобщиться, как вы сказали, вот, значит, женщины не смогут на фон поехать, они смогут посмотреть благодаря этой выставке. Мы также, времени у нас очень мало, оно драгоценно, мы не можем часто поехать и на Валаам, и на Соловки, посмотреть даже русские наши святыни, а время коротко, и чтобы как-то это восполнить, вот это святое время, агиохронос, о котором сказали, приобщитесь к этому святому времени, сэкономьте его в конечном счете, потому что жизнь коротка, а наслаждение святыней, оно вот... Может, у вас произойдет жизнь, а может, нет. Это может поработать к вашему спасению, а может и нет. Поэтому возможности такой, воспользуйтесь, Бога ради, сходите. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич.
Спасибо, за что пригласили. Очень
Николай Юрьевич, возлюбленный, спасибо. Спасибо. Очень рады вас слышать. Надеюсь, вы будете тоже чаще появляться в нашей студии на волнах радио «Радонеж». Напомню, что вы слушали радиостанцию «Радонеж». Спасибо всем, кто нам помогает. Эту передачу вы сможете послушать, если не в прямом эфире, то в архиве радио «Радонеж». Зайдите на сайт «Радонежа», radonezh.ru. Премудрость небольшая.
Мы знаем прекрасно. Заходим и в архив, и в прямой эфир.
Скачайте приложение. Я говорю, это не больно и бесплатно. Приложение «Радонеж». Два клика в маркете в любом. И всегда «Радонеж» будет с вами. Я придумал, кстати, знаете, интересный такой слоган, мне так кажется. Тоже заграничное слово, но какое уж есть. Радио «Радонеж» – ваш верный навигатор в духовной жизни. Держитесь, радио «Радонеж». Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Седмица третья Великого Поста. Среда, литургия прежде освященных даров. Как вода претворяется в вино. Великим постом за богослужениями читается Ветхий Завет, а Новый Завет только в субботу и воскресенье, и в дни памяти, особенно почитаемых нами святых. Когда мы приблизимся к Страстной Седмице, все Евангелие откроется нам. Святые отцы говорят, что Ветхий Завет — вода, а Новый Завет — вино. В течение поста наши души вступают в брак с Господом. И как на браке в Кане Галилейской Он претворил воду в вино, так Его благодатью вода Ветхого Завета — претворяется в вино Нового Завета крестом Христовым. Мы уже приближаемся к середине поста, к крестопоклонной неделе, и молимся, чтобы наша жизнь, из очищенной покаянием, претворилась в жизнь благодатной силой Христовой. Каждый раз за великопостным богослужением на шестом часе читается пророчество Исаии, а на вечерней книга Бытия и притчи Соломонова. В своем пророчестве Исаия говорит сегодня о врагах богоизбранного народа, о тех, кто является его оскорбителями и хотят подчинить его себе. Господь воздвигает против богоизбранного народа ассирийского царя Синнахерима за то, что этот народ отступил от своего Господа, предался нечестию и идолопоклонству. И мы видим, как похваляется сирийский царь силой своих идолов и собственной военной мощью. Господь называет этих врагов богоизбранного народа своим бичом, с помощью которого Он хочет уцеломудрить заблудившийся возлюбленный свой народ. Из того, что Господь использует для этой цели ассирийского царя, вовсе не следует, что тот является слугой Божиим или другом богоизбранного народа. У ассирийского царя совсем другие цели. Он хочет уничтожить этот народ. Он хочет и другие народы подчинить себе, чтобы достигнуть мирового господства. Перед нами прообраз Антихриста. Господь попускает быть этому, для того, чтобы любимый им народ, когда с ним произойдет беда, когда он окажется в безысходном положении, мог бы вспомнить о своих грехах, покаяться, возвратиться к Богу, которого он предал. Но напрасно похваляется враг богоизбранного народа, потому что Господь хочет достигнуть своей премудрой и благой цели — не истребить свой возлюбленный народ, а через скорби приблизить его к себе и облагодетельствовать его еще большими щедротами. Как только это совершится, Господь обратит всю свою силу против нечестивого царя, которому кажется, что он уже близок к тому, чтобы уничтожить этот народ. Мы слышим, как пророк возвещает: «Пусть войско этого царя бесчисленно, Господь поразит его, как поражает тяжкой неисцельной болезнью сильного человека». Когда все совершится по его премудрому промыслу, это бесчисленное войско, подобно тучному человеку, начнет таять на глазах, превращаясь в мертвый скелет, — говорит пророк. Подобно тому, как высокое красивое здание делается кучей серого пепла, когда его охватит пожар, так будет с врагами народа Божия. И подобно тому, как столб облачный был светом для богоизбранного народа и ужасом и мраком для теснивших его египтян, так и теперь этот свет Израиля станет огнем, испепеляющим его врагов. Вот о чем говорит пророчество Исаии. Есть нам о чем задуматься, взглянуть на то, что происходит сегодня с нашим народом, некогда возвеличенным за его православие, народом, которого Господь предает ныне в руки врагов его, за отступление от Бога, за его нечестие. А что открывает сегодня книга Бытия? Всего несколько строк о том, как праведный Ной являет послушание заповедям Божьим. Когда Господь говорит ему войти в ковчег, он входит в него за несколько дней до потопа. Никаких внешних признаков бедствия еще нет. Все кажется благополучным. Люди ели и пили, женились, строили, занимались своими делами. Но Господь сказал, что будет потоп. Господь дал заповедь Ною строить ковчег и войти в него. Ной один поверил заповеди Божией. И хотя, по видимости, не было ничего, что свидетельствовало бы о скорой беде, он по слову Господню вошел в ковчег и был спасен. Слово Божие говорит нам, что жизнь этого праведного человека была по вере. Он ходил верой, а не видением, как сказано у апостола о тех, кто верен Господу. И за то, что Ной явил такую веру, Господь спас не только его. Вместе с ним в ковчег вошла его жена и его сыновья, и жены его сыновей. Господь творит милость нам и нашим близким, и всему роду человеческому, когда мы являем веру. Господь спасает Ноя, чтобы восстановить погибающий род человеческий. И не только весь род человеческий. Всю землю спасает, благодаря вере одного праведного человека. Потому что и животный мир идет в этот ковчег. Заповедь Божия содержит в себе жизнь вечную и все необходимое для земной жизни. Вот, говорит Господь, я предложил пред тобою жизнь и смерть. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. В книге «Притчей Соломоновых» сегодня мы слышим рассказ, как бы противоположный вчерашнему. Вчера было чтение о премудрости Божией, которая зовет всех, созывает в свой дом. Премудрость Божия создала себе 7 столпов. «Кто неразумен, обратись сюда», — говорит она. То есть, кому не хватает ума, кто сознает, что у него недостаточно собственных сил, разума, благородства, добра, тот да обратится к высшей мудрости, и все получит. А сегодня мы слышим голос некой женщины, безрассудной, как сказано, и шумливой, которая зазывает к себе всех. Это образ самого безумия, противостоящего божественной мудрости. Чем же эта женщина соблазняет? Она являет собой распутство, ложную сладость греха. Она сидит на высоких местах города, как бы на троне, как будто она обличена властью над миром. И она, мы знаем, действительно обличена этой властью. Грех царствует в мире. Греху покровительствует государственная власть и закон. Как вавилонская блудница, она хочет подчинить себе все народы, все души человеческие. И, обратите внимание, призывает всех теми же словами, какими призывала премудрость Божия. «Кто скудоумен, — говорит она, — у кого недостает ума, тот да обратится ко мне. Дьявол поистине обезьяна Бога. И Антихрист — это тот, кто вместо Христа». Она обращается к юношам, ко всем, кто ходит прямыми путями, к тем, кто воспитан в праведной вере и благочестии. Она говорит: «Обратитесь ко мне, оставьте предрассудки вашей веры, забудьте все запреты, не лишайте себя радости свободной жизни, которую я вам предлагаю». А что она предлагает? «Ибо, — говорит она, — воды краденые сладки, и утаенный хлеб сладок, снова хлеб и вода и вино, то, что у премудрости Божией, то, что необходимо для человека, что дает ему крепость телесную, и не только телесную. Она предлагает то же самое, но только, — говорит она, — то, что я вам предлагаю, слаще». Слаще распутство греха, чем законная, Богом благословленная любовь. Слаще хлеб утаенный, то тайное едение, которое совершается, когда в страхе быть обнаруженным, человек поедает его. Лучше преступное, украденное богатство, чем то, что нажито честным трудом. Что же отвечает Господь? Господь призывает к рассудительности. Если мы действительно хотим мудрости, если нам недостает ума, обратимся ко Господу, к Церкви Его Святой, которая предупреждает, что те, кто ест этот украденный хлеб и пьет эту украденную воду, мертвы. Они мертвы грехом, они живут мертвой жизнью. Они еще кажутся живыми, но они уже мертвы. В них уже нет жизни. Они, говорит премудрый, являются достоянием ада. Весь их путь на земле — схождение в ад. Уже здесь, на земле, они являются достоянием ада. От того, что они послушны голосу врага рода человеческого, сатаны, он гонит их целыми стадами в ад. Как может быть разрушен этот ад, угрожающие каждой человеческой душе, всем нам? Кто может спасти нас от соблазна греха, от власти дьявола? Только Господь, Спаситель наш, своим крестом, своей смертью за нас, своим сошествием в ад, славой своего воскресения, нашего ради спасения.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-950-6356. 959-59-39.